Картина дня.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Меня зовут Дмитрий Делинский.
Меня Олеся Крупанина. И главная тема этой четверти часа – результаты дебатов кандидатов в губернаторы. Беглов сегодня снова вышел к соперникам. Напомню, в прошлый раз он их проигнорировал.
Ну, а что из этого получилось? Через пару минут, прямо сейчас, дикая история из Турции. Девочка из Петербурга на глазах у родителей захлебнулась в бассейне при отеле.
Но, к счастью, не насмерть.
Картина дня.
Итак, девочке 12 лет, она отдыхала вместе с папой и мамой в Бодруме. Отель называется «Санхилл», это четырехзвездочная гостиница. Сегодня семья должна была вернуться в Петербург, чтобы начать готовиться к учебному году. Сейчас девочка в коме в одной из больниц турецкого города Денизли.
Как все это было? По словам мамы, в воскресенье, 18 августа, вся семья пошла поплавать в бассейн при отеле. Ребенок нырнул, а вынырнуть не смог, потому что рука попала в сливное отверстие и руку засосала. Папа нырнул, но вытащить дочку не смог, даже после того, как остановили насос. Другие гости тоже стали помогать. Трубу ломали восьмером, и пока ломали, у девочки наступила клиническая смерть.
А причем вытащили ее из бассейна в бессознательном состоянии, в состоянии клинической смерти, вместе с трубой на руке. То есть вот настолько сильно, настолько плотно ее туда засосало. Ну, что заявили моему коллеге Сергею Волчкову в российском консульстве в Анталии.
Подтверждаем то, что произошло вам происшествие с 12-летним ребенком. Девочка находится в больнице в критическом состоянии. Страховая компания со своей стороны необходимые меры предпринимает. Генконсульство отслеживает ситуацию. Обстоятельства уточняются.
Какие травмы девочка получила, можно ли сказать?
На данный момент состояние? Это все. Вся информация, которую мы даем.
Скажите, пожалуйста.
Остальные обстоятельства уточняются.
Один только вопрос последний. Можете ли вы как-то нам поспособствовать в поиске мамы девочки? Просто наши коллеги пишут, что им, возможно, потребуется какая-то помощь дополнительная, финансовая в том числе. Мы хотели бы с своей стороны...
Без комментариев.
То есть не поможет?
Без комментариев.
Кстати, по поводу страховой компании. Мама девочки заявила Фонтенке, что по правилам страховки, туристической стандартной страховки, с ребенком в больнице может остаться только один из родителей. Она написала в консульство просьбу, чтобы остались оба, и мама, и папа, но в ответ тишина, отель никаких извинений не принес, семья написала заявление в полицию.
Но это было сегодня утром, а вот что около часа назад рассказал нам отец девочки Андрес Лейцикус.
Я не готов разговаривать, я не буду разговаривать.
Мы просто хотим как-то вам, ну, если это возможно, помочь, посодействовать. Я так понимаю, что у вас сейчас непростая ситуация с консульством и с отелем,
Николай,
с туроператором,
Николай,
верно?
Благодаря общим усилиям, и в том числе и ваших коллег, то есть... других изданий, ситуация, ну, по крайней мере, с тем, что вы перечислили, она выправила, ну, выправляется. Вот. То есть на текущий момент, что туроператор, что страховая компания ведут себя максимально лояльно. С нами связался консул российский из города Анталия. Да, да. Ну, так как наш близкий нам человек просто пришел в МИД России в Санкт-Петербург, написал заявление, после этого, то есть с нами связались.
А вам какую-то помощь уже пообещали? Вот, в частности, писали наши коллеги, что страховка только проживание одного родителя покрывает.
Да. Да, по крайней мере, на словах, что мы пока живем вдвоем.
Ну, то есть пообещали, я так понимаю, финансовую помощь, правильно? Или юридически, как вот, что именно
юридически, нет. Финансово, да, туроператор ведет себя очень лояльно, периодически пытается задавать вопросы насчет того, что есть ли у нас деньги на поездки, на такси.
А консульство чем пообещало помочь?
Я Владимирович оставил свой личный мобильный номер и сказал, что если будут какие-то проблемы, звоните.
Что сейчас с Алисой? Она пришла в себя?
Нет.
Прогнозов никаких не дает?
Именно так.
Ну и добавлю, что по нашим данным консульство обратилось в прокуратуру, идет расследование. Уже известно, что на вот этой самой сливной трубе не было ни сетки, ни решетки защитной. От таких случаев, как раз от таких случаев.
Картина дня.
В этой части картины дня политика. Сегодня состоялся третий раунд дебатов между кандидатами в губернаторы Петербурга. На этот раз был кворум. Собрались все четверо. Ну и нельзя сказать, что это было ярко и увлекательно, но это хотя бы было не так занудно, как в предыдущие два раза. Тема дебатов. Городская среда, парки, скверы, улицы, дороги, инфраструктура. Вот это все.
Слушайте, ну мы выбрали для вас самые яркие куски, ей-богу. Идем по алфавиту и начинаем с Михаила Амосова. Он говорил об отсутствии обратной связи между народом и властью и о том, потому что Смольный и обычные люди живут, мягко говоря, в параллельных реальностях.
Под Петроградский район. В одном из домов фонд капитального ремонта проводит ремонт фасада. А жители пишут жалобу о том, что ремонт проводится с нарушениями, неправильно. Жители занимают активную позицию. Васильевский остров, корабли проводят благоустройство двора. А жители говорят, а почему нас не спросили, что нам нужно в этом дворе? Невский район, проводится слушание по восточному скоростному диаметру. Жители говорят, мы не хотим восточный скоростной диаметр, платную дорогу. Я от себя добавлю, что они правы. Это очень дорогая игрушка. 160 миллиардов рублей проект стоит. Будем делать его 10 лет. Давайте эти деньги лучше направим на метро. Но жители тут же занимают конструктивную позицию. Говорят на слушаниях, постройте нам нормальный размотной мост в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Калантай, Большой Смоленский мост. Зеленые насаждения. Несколько дней назад я был на большом митинге в Муринском парке в Калининском районе. Там были люди, которые просто плакали от того, что принято решение о вырубке 170 деревьев. Но что общего между всеми этими обращениями? Люди хотят, чтобы власть их слышала. Общество преодолело фазу атомизации, которая была характерна для 90-х, начала 2000-х годов. Выросло новое поколение, которое не знало дефицита, хамства начальства. Они хотят, чтобы их уважали, так же, как сегодня их уважают в магазинах, на работе. Они хотят, чтобы их уважала власть. И вот это главная проблема. Разрыв между властью и обществом. Это настоятельное требование сегодняшнего дня.
Красивые слова, согласись.
Да, но власть их не слышит. Ну, я имею в виду народ.
Не, погоди, это заявление политика.
Да-да-да. Да, конечно. Да, я понимаю,
заявление,
о чем ты говоришь.
Не чиновника.
Согласна. Слова красивые.
Ну ладно, сразу встык. Любопытная характеристика, которую дал сегодня господину Амосову политический психолог Павел Дьячков. Мы, кстати, пойдем вот в таком режиме. То есть сначала заявление кандидата в губернаторы, а потом, что думает по этому поводу вот тот самый Павел Дьячков, политический психолог. Слушали Амосова, теперь характеристика Михаила Амосова.
Все решения, если Амосов станет губернатором, он будет принимать, разумеется, обдуманно, разумеется, взвешенно. Но есть вот один такой подводный камень, с которым постоянно сталкиваются такие вот высокоинтеллектуальные управленцы. Потому что когда время приходит до непосредственно принятия решения, что они делают? Они делают то, что они умеют делать лучше всего. Думают, размышляют, стараются вот здесь все варианты. И до принятия решения зачастую дело не доходит. Вот подобный психотип, он отлично подходит на роль консультанта, отлично подходит на роль советника, преподавателя, собственно, кем Амос и является.
Это мнение политического психолога Павла Дьячкова. Теперь давайте слушать заявление, сегодняшнее заявление на дебатах в Рио губернатора Александра Беглова. Он козырял достижениями власти. Так получилось, что приписал себе и своей администрации, в том числе, заслуги предшественников. Как бы слушайте и угадывайте, что было при Полтавченко, что было при Беглове.
Мы создали транспортную систему, которая позволит на сегодняшний день горожанам из любой точки города доехать до метро за 15-20 минут. В сентябре мы открываем 3 станции Фрунзенского радиуса. За 5 лет построим еще 7. Ремонтируем дороги. В этом году отремонтируем 120 километров. Прежде всего, цель – увеличение гарантированного срока. Те, кто грел руки на некачественных материалах и дешевых технологиях, будут лишены госконтрактов. Комфорт – это тепло прежде всего. Мы реконструируем 11 котельных в этом году. 11 котельных в следующем году. 45% тепловых сетей у нас находится не в нормативном состоянии. Мы увеличиваем почти в 2 раза ремонт тепловых сетей. Доведем это количество до 320 километров. Тарифы. Мы работали над тарифами. Я хочу сказать, что эти тарифы останутся до 1 июля 2020 года. Все остальное это слухи. В этом году мы ведем 24 детских садика, 11 школ, 9 медицинских учреждений. Сегодня мы работаем над бюджетом 2020 года. Присылайте свои предложения, мы их обязательно учтем. Времена, когда рулили партии, прошли. Теперь будут работать и заниматься делом петербуржцы.
Ну, вот... Психолога сюда, прямо сейчас.
Сейчас доберемся до психолога. Обратите внимание на то, что господин Беглов в очередной раз дистанцируется от партии власти.
Открестился от Единой России.
Напомню, он все еще с 2003 года считается членом партии Единой России.
По крайней мере, нам неизвестно, что он из нее выходил.
Более того, до сих пор он занимал один из руководящих постов в этой партии. Ладно.
Павел Дьячков, политический диагностический психолог.
А сейчас я найду специальную кнопку. Да, вот, нашел.
И если Беглов все же станет губернатором, то решение он будет принимать коллегиально, что, собственно, дает возможность различным силам Санкт-Петербурга принимать участие в принятие решений, да, вот так. А что касается основных мотивов деятельности Беглова, то это, скорее всего, мотив достижений, мотив аффилиации. Аффилиация – это значит, что стремление человека наладить эмоциональное положительное взаимодействие с людьми. При этом, несмотря на то, что у Беглова, кстати, как у Амосова, сильная нервная система и процесс возбуждения и торможения, ну, скорее всего, равновешенно, он все равно проявляет некоторую эмоциональную, да, напряженность во время своих выступлений. И мне лично очень интересно посмотреть, если, опять же, Беглов берется губернатором Санкт-Петербурга, продолжит ли он такую же публичную деятельность. Или все же у него будет меньше встреч, у него будет меньше каких-то выступлений, потому что, видно, он чувствует себя на них не очень комфортно.
Ну, вообще, кстати, вот при монтаже господин Беглова, его заявление с сегодняшних дебатов, я обратил внимание на то, что голос у него, ну, так, подрагивает, вот, он откашливается, как я прямо сейчас. Волнуется человек?
Ну, волнуется, да, что? Ну, слава богу, что волнуется, что не все равно человеку.
Пришло время слушать Владимира Бортко.
Мой любимец.
Кандидат от КПРФ.
Да,
сталинист.
Сталинист. Вот все это, да.
Да.
Взрослый человек. Он рассказывал о том, какие проблемы есть у города и что нужно делать на примере тех районов, в которых он когда-то жил.
В Ленинграде.
Смотрите, Центральный район, 220 тысяч жителей, а живет там 500 тысяч. Гостиницы и всякие приспособленные для этого помещения. 500, то есть более чем в два раза. Транзит в центральном районе. 2 миллиона человек. Нормы при этом для, так сказать, обслуживания этого района установлены городские на 220 тысяч. Теперь представьте себе, туалетов на 220 тысяч, а там почти миллион. А дальше что будет во дворах? И есть во дворах. Но более того, это почти все памятник. Поехали дальше. Дальше меня судьба забросила в Фрунзенский район. Я жил на углу улицы Купчинской и Гашика. Замечательный район с населением 400 тысяч человек. Это что такое? Белгород. Ни одного театра там нет. Вот представьте себе, город Брянск, где нет ни одного ни театра, ни дома культуры. Ничего. 400 тысяч человек. Это как? Это почему? Что касается, значит, транспортных разъездов, хорошо, конечно, там метро откроют. Долго ждали, правда, обещали это, по-моему, лет так это, десяток тому назад. Тем не менее, сегодня сделают это хорошо и замечательно. Но, вот сами сказали, там люди, я проезжал, там и замечательные вещи есть. Краб и креветка. Не знаю, никто ты такой. Нет? Это переход славы, который перейти нельзя. Там 20 рынков, краб и креветка там находятся. Выехать оттуда чрезвычайно сложно. Слава богу, будет метро. До метро тоже добраться. Метро слава, а с другой стороны Купчинская. Представляете, посредине что там? А живет 400 тысяч человек. Брянск там живет.
Владимир Бортко, кандидат от партии КПРФ.
Вообще он восхищает. Можно я секунду быстро скажу? Вот Владимир Владимирович возмущает то, что в Купчино нет театров. Серьезно? А еще его восхищает, что в центрах писают в парадных. Серьезно? Уже никто давно, уже много лет не писает в парадных. И театры в Купчино, я боюсь, не нужны.
Теперь слушаем. Ну, по традиции, да, на всякий случай напомню. Каждого кандидата у нас комментирует политический психолог Павел Дьячков. Вот что он думает по поводу того, что станет, если Бортко выиграет губернаторские выборы.
Если Бортко станет губернатором, то стиль управления, скорее всего, вот если мы возьмем классификацию стиля управления Куртки Левина, то стиль управления будет авторитарный. Что это значит? Что решение принимается единолично, доминирует над окружением. Тоже посмотрите на его позу. Руки в кармане, вот постоянно так показывает пальцем, грозит аудитория. То есть команда, скорее всего, у него будет либо эффективная, либо состоящая из людей, которые просто согласны с позицией Бортко. Учитывая эмоциональность кандидата, решения очень часто могут быть импульсивны, и доминирующая мотивация – это, скорее всего, будет мотивация власти.
Я напомню, на всякий случай, господин Бортко, мало того, что коммунист, он еще и монархист. Вот как это в одной голове помещается, я не понимаю.
Православный коммунист.
Ага, это,
Дима, это важно.
Это специальный подраздел человечества, политических убеждений человечества.
Если кто-то знает слово «оксимирон», не связанное с рэпером, вот это он, это Бортко.
Так, теперь очередь последнего кандидата, последнего по алфавиту, да, Надежда Тихонова. Тихонова. Слушаем ее заявление на сегодняшних дебатах.
Чтобы этого не происходило, нам нужно менять градостроительные нормативы. Не может быть один норматив по обеспечиванию вот этой социальной инфраструктуры садами, школами, парковками, велодорожками один и тот же. В центре и на окраине. Это обязательно должен быть разный норматив. Мы же понимаем, насколько плотность населения больше вот в этих новых создаваемых микрорайонах. И, безусловно, публичные слушания. Сейчас этот инструмент, он есть, он законом установлен, но имеет рекомендательный характер. Мы вроде бы как хотим послушать людей, но тем не менее не слышим. Пример, например, восточно-скоростной диаметр. Я за развитие города, я за транспорт и доступность, но не в ущерб гаражникам, которые теряют свои гаражи, не в ущерб людям и экологической обстановке Красногвардейского, например, района, которые вблизи этой трассы будут жить на расстоянии 100-200 метров. Вот надо сделать так, чтобы публичные слушания были действенным критерием в принятии решения градостроительного, основополагающим. Поэтому нужно менять закон, и я предлагаю это делать.
Не, мысли, конечно, здравые, но я просто представил себе жителей одного квартала, мимо которого пройдет восточный скоростной диаметр, на публичных слушаниях встретились с жителями другого квартала. То есть они первые предлагают, слушайте, давайте перенесем трассу отсюда, вот туда перенесем.
Да, этот вот, нет, двигаем сюда. И так это, да, закончится дракой. Давай слушать психолога.
А что касается Надежды Тихонова, то, скорее всего, ведущий мотив ее деятельности – это мотив аффилиации, да, то есть, опять же, налаживание эмоциональных, положительных взаимосвязи с людьми. Это очень осторожный человек. Надежда Тихонова очень осторожная, и она, кстати, легко проявляет пассивность и легко отдает инициативу своим оппонентам. А в конкурентной борьбе такой человек, наоборот, будет не активизироваться, а терять работоспособность. И в случае своего избрания Надежда Тихонова скорее тоже будет ориентироваться при принятии решений на свое близкое окружение.
Это был политический психолог по поводу того, сможет ли Надежда Тихонова стать полноценным губернатором. Так, в итоге Беглов, в итоге дебатов, предложил своим оппонентам такой некий компромиссный вариант. Бортко остается в Госдуме, Амосов и Тихонова в законодательном собрании Петербурга, ну а Беглов остается в Смольном. Каждый должен заниматься своим делом, делать то, что он умеет и знает. Конец цитаты.
Охрененный вариант. Ребят, отойдите, не мешайте. Угу, молодец.
Картина дня.